как по Божией горе. Там поклоннички идут, там поклоннички идут, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут. В Иерусалим они идут, а их ангелы Аллилуйя, аллилуйя.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Дорогами Нового Завета». Мы продолжаем цикл бесед о Святой Земле с протоиереем Анатолием Нагорным, клириком храма святителя Митрофана Воронежского. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, радиослушатели.
Продолжим нашу беседу о храме Гроба Господня.
Ну, вот во время Османской империи духовная жизнь на Святой Земле так стала угасать, потому что в монастыри паломники не приезжали. И просто чисто такая прозаическая причина – монастыри не могли существовать по материальным причинам. Монастыри стали пустеть. Православные вот, государства, Сербия, Болгария, Греция, были заняты турками, и паломников не было, и средств оттуда не поступало.
Батюшка, ну еще ведь, наверное, потому что это даже было и опасно, ведь почему не ехали? Наверное, это было опасно и для жизни буквально.
Да, положение христиан в Османской империи было очень трудное. Это были зимми, как их называли. Они должны были платить особый налог. Перед законом они были неравны. И это было христианам, конечно, трудно. Трудно и тем, которые жили, и тем, которые приезжали в паломничество, было очень трудно.
Батюшка, вот простите такую ремарку, но вот когда я, помню, делала материал в Бахчисарае, и вспоминались тоже времена, когда мусульмане полностью владели Крымом, то существовал у них даже налог на ношение головы для, с их точки зрения, неверных, то есть для христиан. Собственно, в общем, это очень все близко и похоже.
Да, вообще-то, конечно, это похоже. Официально не разрешалось исповедовать какую-либо другую веру, кроме ислама. И вот такое положение продолжалось фактически до середины XIX века. Вот если говорить о храме Гроба Господня, то здесь нужно вот вспомнить 1888 год, когда в храме Гроба Господня случился сильный пожар. То ли по неосторожности одного паломника, то ли это был умышленный поджог. А стропила в храме Гроба Господня были деревянные, это ливанский кедр. Вот загорелись стропила, и обрушилась крыша. Очень сильно пострадал храм, много в нем обрушилось, и, в общем-то, огонь повредил многие, так сказать, внутренние строения храма. Вот 1808 год, и, к сожалению, вот тоже в Европе были наполеоновские войны, и средств на восстановление поступало мало, но все-таки восстановление началось. И вот Кувоклию, которую мы видим вот в настоящий момент, Кувоклия была построена греческим архитектором в 1810 году. И, в принципе, она сохранилась до нашего времени, вот в таком виде, в каком она была построена. Да.
Батюшка, но это же был не последний пожар, не последнее возгорание Гроба Господня, храма.
Да, случались и другие пожары.
И вот по времени мне трудно соединить, но помню точно, что есть факт, что когда сгорела Кувоклия, то чертежи, точное восстановление брали с чертежей, с нашего Нового Иерусалима. Здесь у нас под Москвой. Вот просто в какой период это было?
Да, но вот кукле построена была вот в 1810 году. Видимо, это было в это время, да.
Похоже, что так. И слава Богу, что патриарх Никон сделал эту копию.
Да.
И мы таким образом могли точно восстановить. Это такой важный момент тоже.
Второй раз пострадал вот уже в наше время храм гроба Господня. Это был 1927 год, когда случилось сильное землетрясение. Храм сильно пострадал. Вот это за последние вот два века такие вот самые, так сказать, сильные разрушения были в храме гроба Господня.
Ну, таких землетрясений больше не было, да? Сразу хочется найти какой-то духовный смысл в этом событии, как-то осознать это.
Да, но если соединить это с судьбой мира, то, конечно, 1808 год – это наполеоновские войны. Это в Европе, это вся Европа, в общем-то, участвовала в этой войне. Это такое
кровопролитие. Пожар, да, общечеловеческий был.
Да. Ну, а 27-й год, ну, конечно, это тоже понятно, что вот у нас произошла революция в других там странах.
Уже Европе. Гитлер был на подходе, да?
Да,
уже
там устанавливались такие, в общем-то, режимы, так сказать, и дело шло ко Второй мировой войне. Поэтому можно так соединить, и вот как-то история храма, она отражает историю мира.
Да, но вот сейчас очень внутренне напряженно о тех перемен, которые происходят с законодательством, кощунственными законами, связанными с семьей, и все, что отражается на семье, на детях, отразится. Общечеловеческие какие-то разрушаются фундаментальные вещи, заложенные Господом. Поэтому, конечно, кто ездит на Святую Землю, надо усилить молитву за Россию в первую очередь, и вообще, конечно, дерзать молиться за мир, потому что все очень серьезно.
Да, все в мире очень хрупко.
И взаимосвязано, и поэтому, батюшка, простите, может, немножко мы ответвимся от темы, но немножко как бы прокомментируйте. Вот то, что сейчас заливает Европу, безумное совершенно наводнение такого уровня, которого не было там несколько сот лет. И это все как-то вот связано с теми законами, которые в Европе принимаются. Ну, духовная связь, она все равно присутствует. Раньше наши предки это понимали, и народ каялся, если какие-то стихийные бедствия. Все понимали, что Господь посылает за грехи. Сейчас так далеко ушли от Бога люди, что не сводят конец концом. Но мы-то, верующие, должны это понимать. И спрос всегда больше всего с людей верующих.
Да, после грехопадения Адама, вот гармония в окружающий мир разрушилась, и когда происходит дальнейшее грехопадение всего человечества, то, естественно, природа, окружающий мир, так сказать, в нем тоже наступает такая дисгармония, так сказать, степень падения окружающего мира, вот степень разрушения, она увеличивается. И, конечно, это связывается вот с нравственным миром человека, с той атмосферой, в которой живут люди.
Да, и по, судя по апокалипсису, ну, мы не будем так нагнетать апокалиптическую тему, но она уже в воздухе витает, это будет усугубляться, и мы это и сейчас можем видеть.
Да, будут глады, и море, и войны, как говорится в Евангелии, к концу мира это будет неизбежно.
Это всегда было, но не в такой, может быть, концентрации, как вот сейчас уже будет. Поэтому и важно, наверное, все-таки сосредоточиться на самых фундаментальных вопросах духовных, о чем мы продолжаем беседовать. Тем более, что Иерусалим – это центр мира. Батюшка, и что можно еще сказать о гробе Господнем, об его истории?
Ну, вот в XIX веке в Османской империи произошла перемена, где-то около середины века. Там разрешалось уже официально исповедовать другую веру. Стали туда приезжать паломники, стали там возникать, начали работу духовные миссии. Естественно, возникли споры, кому обладать святыми местами. Ну вот, в конце концов, была составлена такая декларация, статус-кво, которая получила название, которая регламентирует, вот, что какой стране, какой конфессии, что принадлежит.
И вот интересно, батюшка, что с того времени, с периода Османской империи, эти законы действуют. Вообще, учитывая особенности Израиля, мы об этом тоже поговорим о сегодняшнем дне, что у них нет конституции, а действуют все законы, которые существовали, только если их не отменял их высший орган израильский. Поэтому вот то, что вы говорите, конфессии, которые присутствовали, у которых были миссии, они сохранились. А те, кто пытался новый вот уже сейчас открыть, это совершенно невозможно уже практически.
Да, там вот статус-кво определяет положение вот основных конфессий. В храме гроба Господня могут совершать службу греки православные, совершают там службу католики и совершают службу армяне, могут совершать литургию. Но католики выкупили право служения у грузин в средние века. В греческой православной церкви там практически все епископы – это греки. Это еще 400 лет назад греки тоже выкупили такое право у турок, что вот епископами могут быть только греки. Но за исключением одного – есть один епископ арабского происхождения, потому что большинство христиан на Святой Земле – это арабы. И вот начинается возрождение интереса к Святой Земле вот с середины XIX века. И вот Крымская война, которая вот была в России, фактически война это началась из-за событий на Святой Земле. Европейские страны, там Англия, они не хотели, чтобы Россия стала покровительницей христиан, которые живут на Ближнем Востоке. Это было 12-14 миллионов христиан. И, так сказать, влияние России было бы шире, европейские страны этого не хотели. И вот это было главной причиной, в общем-то, Крымской войны.
А все остальное – это уже как бы уже всякие другие поводы, как бы мотивы примешивались, но все-таки основная
примешивались
причина.
Другие причины, но главное было вот это. Конфликт начался на Святой Земле. Ну вот конфликт разрешился, были там приняты, ну, такие, может быть, незначительные договоренности о соблюдении прав верующих на территории Османской империи. Но вместе с тем атмосфера все-таки в Османской империи коренным образом поменялась. И вот работают уже духовные миссии, уже тысячи паломников могли приезжать. И вот активно работала русская духовная миссия. К концу XIX века, вот в течение года там около 10 тысяч паломников присутствовало в течение года на Святой Земле. И около 40 школ было построено для арабских детей. Для арабских детей, в общем-то, христиан.
Именно России.
Да, Россией.
Но здесь нужно, наверное, говорить о создании палестинского общества, русского палестинского общества. Это такое событие грандиозное, которое имеет последствия по сей день.
Да, вот к концу XIX века возникло императорское православное палестинское общество, которая вот координирует работу такой паломнической службы и оказывает помощь, там устраивает паломников на Святой Земле. Да, это была такая большая работа, поскольку паломников было много. Поэтому вот вклад такой палестинского общества, русского, он, в общем-то, большой.
И возглавлял императорское палестинское общество великий князь Сергей Александрович, муж преподобномученицы Елизаветы Федоровны. Это их трудами очень много было сделано. И поэтому, наверное, так и увенчалась кончина великой княгини, что ее желание упокоиться на Святой Земле Богом было исполнено. И мощи мы знаем в храме Святой Марии Магдалины. Недавно была конференция в храме Христа Спасителя в зале соборов. Конференция, посвященная великому князю Сергею Александровичу. Это тоже очень знаменательное, важное событие. Собрались люди из разных городов России, ученые с докладами. И как раз отмечался вот этот вот вопрос очень важный. И сейчас мы знаем, что память об этом хранится.
Да, вот Сергей Александрович о палестинском обществе. Вот, ну, как бы памятником является такой великолепный храм Марии Магдалины на Ионской горе, который украшает всю панораму, в общем-то, Ионской горы и самого Иерусалима.
Да, это достопримечательность, хотя там такие святыни, которых выше на земле нет, но храм этот особенный, и тогда нельзя не вспомнить. Мы тоже делаем цикл передач о великой нашей императрице Марии Александровне, в честь которой дети и построили этот храм, и до сих пор о ней поминают на каждой службе, о ней, о Марии Александровне, удивительного смирения и высоты. Императрица, настоящая русская, которая так митрополит Филарет и сказал, она столько сделала вообще для России и очень много впервые. Но это отдельная тема, но нельзя о ней не вспомнить, если мы говорим о Святой Земле.
Да. И вот паломников было много, греческие храмы там функционировали, приезжали паломники. Из России продолжалось, естественно, до вот начала гражданской войны в России.
Ну, может, батюшка, мы еще скажем обязательно о деятелях, без которых бы не было вообще русской Палестины. Мы не можем не вспомнить архимандрита Антонина Капустина, выдающегося подвижника, можно сказать. Еще не мне кажется, до сих пор не осознан его вклад, и он не оценена его жизнь по достоинству. Если бы не он, у нас бы не было бы вот сейчас русской Палестины в том объеме, который сохранился. Может, вот об этом что-нибудь можно сказать?
Да, благодаря Антонину Капустину мы имеем вот русскую Палестину. И благодаря тому, что он приобрел множество участков, содействовал строительству храмов, там возникали вот монастыри, русские монастыри, которые действуют до сих пор, которые самые многочисленные на Святой Земле. Ну, греческая церковь не разрешает иметь нам мужских монастырей, поэтому вот там три монастыря, самые многочисленные на Святой Земле. Это вот Горнинский монастырь, монастырь Марии Магдалины в Гефсимании и Спасо-Вознесенский монастырь, тоже на Леонской горе.
А сейчас это как бы осознанный запрет греков, да? Конкретный запрет существующий.
Да.
Потому что вот читая дневники архимандрита Антонина Капустина, поражаешься тому, что проблемы были 100 лет назад такие же, как сейчас, только тогда мужчины там почему-то не задерживались. Может быть, действительно их старались как бы выдавить. Задерживали женщины, как он писал, великие русские бабы.
Да, вот великие русские бабы положили начало, основали вот Горнинский монастырь. Они приезжали туда, там селились, там строили домики, там жили. Постепенно вот собирались сестры, и, в общем, в конце концов возник такой вот великолепный монастырь.
Да, ну, мне кажется, об архимандрите Антонине Капустине мы будем делать отдельные передачи, потому что это целый пласт, о котором можно говорить часами.
Да.
Сейчас мы просто не можем не отметить и не попросить помолиться о его памяти светлой. Вот, и продолжаем дальше наш разговор о Святой Земле.
Да, здесь вот нужно сказать о самом Иерусалиме. К концу 19 века, начало 20-го, в Иерусалиме уже в большинстве жили евреи. Мусульман и христиан было, и тех, и других было 12-13 тысяч, а евреев было уже более 40 тысяч.
Это уже было с какого времени, вы говорите?
Это к началу 20 века. И вот возникло такое вот движение, как сионизм. Сионизм, евреи это понимали так, это возвращение домой. Евреи были рассеяны по всему миру, и вот возникло такое стремление вернуться домой. И речь не могла тогда идти о создании еврейского государства, но вот Иерусалим должен был стать такой культурной столицей евреев всего мира. Но вот те евреи, которые жили в Иерусалиме, вот те религиозные общины, в общем-то, они противились вообще этому, как вот ни странно, они противились.
А по каким причинам?
Дело в том, что те евреи, которые живут вот в Иерусалиме, по своей вере, по их благочестию, они как бы немножко себя противопоставляют евреям из других стран.
В данное время они называются ультраортодоксы. И они имеют большой духовный авторитет, но там, конечно, все не так просто. Вот в самом Израиле, конечно, много разделений. И с того времени так же было.
Да, это было с того времени, потому что евреи, которые живут в других там странах, все-таки они воспринимают другого, несколько другого духа, нежели те евреи, которые живут в Иерусалиме. И вот поэтому возникают противоречия между ними. Вот и до сих пор, особенно вот когда приезжают евреи из Америки, конечно, Америка такое деловое, рациональное государство, и по духу, по, так сказать, душевному складу они другие, не похожи на тех, которые живут в Иерусалиме.
Ну да, там, по-моему, организовалась у них партия, которая называется «Мой дом Израиль», и она больше такого плана светского. А вот ультраортодоксы, они, конечно, сопротивляются многим вещам. Но, кстати, интересно, что на сегодняшний момент, когда там США сейчас давят на весь мир, требуют проявления демократии, вот целый список претензий к Израилю предъявляется по поводу отсутствия таких проявлений, одним из которых является упрек в том, что у них нет разрешения на однополые браки. Хотя в Израиле вообще насчет браков очень все непросто, потому что принимаются только религиозные браки. Вообще государство настолько сложное, что даже трудно разобраться, наверное, тем, кто там внутри живет.
Да, вот евреи не воспринимают однополых браков. Здесь нужно отдать им, как говорится, уважение. Они пока держатся традиционных, в общем-то, семейных ценностей.
Но это, так сказать, верующие евреи, которые ядро составляют, а уже те, кто пожил в той же Америке, такие подвержены либеральным ценностям, уже они отравлены очень этим духом либерализма, да. Тоже.
Да, там евреи, которые приезжают, они уже, в общем-то, другие. Но вот, тем не менее, это движение возвращения домой началось, И вот в Израиле, ну тогда Израиля не было на территории Святой Земли, стали возникать вот кибуцы, такое явление. Но это были такие общины, которые занимались возделыванием земли, ну типа наших колхозов.
Социалистические коммуны.
Но только они там образовывались добровольно. И жить им поначалу было трудно, питались они только хлебом и апельсинами, ибо жили они бедно. Но постепенно все-таки они набирали силу. И вот кибуцы существуют до сих пор. Примерно 250 тысяч человек включают в себя. И там, ну, такая, в общем-то, собственность есть общая, есть индивидуальная собственность, общая там земля, какие-то постройки. Вот они существуют до сих пор, да.
Даже такие фрагменты коммунизма некого, а это больше в Галилее.
Да, это, конечно, там, где вот
зеленые орошаемые участки
можно,
земли.
Где орошаемая земля, где можно заниматься сельским хозяйством, да.
А еще это неплохо, по-моему, описано в книге у Станислава Сенькина, да. Вот так схематично, но, в принципе, понятно по поводу образования кибуц, вообще такой ситуации в Израиле.
Да, это такой интересный все-таки опыт. Вот такого коллективного ведения хозяйства, такого, в общем-то, коллективизма. Но у нас тоже вот после гражданской войны возникали такого рода коммуны, когда люди добровольно объединялись, но небольшие, там 10-20 человек, и тоже занимались вот обработкой земли, вели коллективное хозяйство. Но, естественно, с возникновением колхозов эти коммуны были разрушены.
Ну вот в дальнейшем ситуация в Израиле, она ведь как была непростой, так и остается. То есть государство, официально признанное миром Израиля, это 1948 год. Но мы знаем, что из того времени и до сих пор нет четких границ государства Израиль. Их просто нет. Они столько раз менялись, и даже сами евреи, они, наверное, не очень-то стремятся к тому, чтобы четко так было обозначено это все, потому что, наверное, предполагают, что они еще будут меняться.
Государство Израиль возникло в 1948 году. Но евреев, вот, как мы говорили, уже было достаточно много и в Иерусалиме, и в окрестностях. И поэтому вот это было решающим фактором, что вот был поставлен вопрос о том, чтобы возникло еврейское государство.
Батюшка, ну тут еще важен момент, что для того, чтобы можно было создать государство, это стояло в установке глав будущего правительства, вообще тех, кто всем заправляли в народе израильском, что нужно было стягивать как можно больше людей, вот, чтобы перевес этот образовался. И тогда брали в евреи всех, кого только можно было. Очень много было ненастоящих. Даже помните, была история, что какие-то племена африканские, да, где нашли символику иудейскую, их тоже подключили. И, между прочим, потом Бен-Гуриона спрашивали, чей бюст сейчас стоит и в честь кого назван аэропорт в Израиле, что это за евреи. Он сказал: «Простите, других евреев у меня нет». То есть они стягивали силы все. Но когда перевес населения образовался, государство состоялось, было признано, уже позже, после шестидневной войны, уже стали разбираться, кто же настоящий, кто не настоящий. И там тоже и по сей день все не так просто.
Да, в 1948 году, когда вот возникло государство Израиль, то сразу же начались там боевые действия. Вот арабский легион, выходцы из других арабских стран.
Там Египет в первую очередь подключился.
Да, из Египта.
Иордания, да.
И, в общем-то, конфликты были очень ожесточенные. Скажем, в еврейском квартале вот старого города арабским легионом были разрушены буквально до основания все еврейские синагоги. Но, в конце концов, это закончилось все-таки победой евреев. Государство было основано. И Бен-Гурион хотел основать государство светское. Но в Кнессете, в общем-то, религиозные группировки там обладали достаточным количеством голосов. И поэтому вот государство стало таким религиозным.
Но оно так и задумывалось, собственно говоря, идея его создания, она все-таки в первую очередь была как духовный центр. Даже сейчас, вот, батюшка, мне интересно, когда слушаешь геополитиков и историков современных, которые анализируют ситуацию и говорят о том, что вот может наступить момент, что Америка, как вот такой центр, может сдать Израиль, что им может уже не понадобиться вот это равновесие, что Израиль является врагом и противовес арабскому миру. Когда слушаешь, как-то немножко странно, даже очень умные люди, образованные, не понимают, что это в первую очередь духовный центр, он так и задумывался. Все века мечтали о том, чтобы вернуть Иерусалим именно как центр мира для них. Никогда они не сдадут Израиль, в смысле, вот как страну Израиля евреи. Это наивно очень, мне кажется. Да, если так рассуждать, значит, у человека, к сожалению, общей картины мира правильно нет.
Да, евреи будут всегда в Иерусалиме и всегда будут за него держаться. У евреев есть такая, когда прощаются на следующий год в Иерусалиме.
Да, это основной их тост, лозунг. Да. У них тоже есть обращение к друг другу. Сейчас не могу вспомнить, с каким религиозным праздником связано. В каждые времена будут на нас восставать, но мы будем их побеждать. Вот это касается всех военных действий. То есть у них есть свои вот такие формулы и сплоченность. Вот. Но надо нам понять, что все-таки истина одна. И для нас Иерусалим важен как духовный центр мира для христиан в первую очередь. Вот.
Да, да, мы можем сказать тоже: благословен Господь, живый в Иерусалиме.
И у нас свои отдельные молитвы, и это наш центр мира. Центр мира всего человечества, за которое Христос принес свою жизнь, и где Он воскрес. Поэтому мы можем в этом русле продолжать нашу беседу.
Дальше, если говорить о политическом положении Израиля, то положение, конечно, изменилось во время вот шестидневной войны. К 1967 году Израиль уже как государство состоялся, около 3 миллионов жителей было. Ну, в общем-то, конечно, небольшое государство. И это небольшое государство находилось в окружении арабских государств. Прежде всего, вот Египет, и Сирия, Иордания и Ирак. И численность населения, вот численность арабов, это было, может быть, в 40 раз больше. И все эти страны были хорошо вооружены. И, естественно, они чувствовали свою силу. И президент Египта тогда вот заявил, что настанет такой день Х, когда вот мы вернем себе Палестину. Но его предупреждали главы всех государств, и Англии, и Америки, и Советского Союза, что этого делать не надо. Но вот Израиль, армия которого была во много раз меньше, но, естественно, тоже в этот момент была приведена в боевую готовность.
Ну, им помогали от всего мира, от тех же США помощь была, вообще от всего еврейства, которое, как говорится, имеет капиталы во всем мире. Конечно, там мощная армия вооружена была очень здорово, по последнему слову, техники.
Да, армия была вооружена хорошо, израильская, но по численности, конечно, она была во много раз меньше, чем арабская армия. Ну и здесь вот Израиль не стал ждать этого дня Х, они сами перешли в наступление. В начале июня 1967 года израильская авиация нанесла удар сразу по 4 странам, которые вот мы назвали, и в течение 2 дней была уничтожена практически вся авиация этих стран. И вместе с тем началась наземная операция. Вот израильские танковые колонны проломили оборону египетских войск, зашли в тыл. И здесь уже офицеры закричали: «Спасайся, кто может!» И вся 100-тысячная армия египетская побежала. Израиль там захватил большую территорию. Также вот восточную часть Иерусалима началась перестрелка по всей линии боя. И весьма скоро тоже израильская армия пришла в наступление и присоединила Иерусалим и еще и в некоторые окрестности. Да. И отныне вот те границы, которые Израиль вот обрел в 1967 году, он в тех границах и существует.
В основных, да, но вот менялись потом границы там с Голландскими высотами Сирии. Вот почему говорится, что четких границ нет до сих пор. То есть фундаментальные, связанные с Иерусалимом, какими-то фрагментами других остались, а вот окраина и до сих пор нету четко заложенной границы. И об этом, и, наверное, это где-то даже и не стремятся к тому, чтобы их зафиксировать, потому что, наверное, рассчитывают на какие-то перемены. Так получается.
Да, там спорные территории есть всякие. И вот там сектор Газа, который, в общем-то, там живут, населен арабами, живет так изолированно, и там постоянные конфликты возникают. Но конфликт, в общем-то, там всегда удается как-то локализовать внутри вот этого сектора. Да.
Это сложный такой геополитический узел, о котором, опять же, можно отдельно говорить, мы не будем на этом заострять внимание. А вот внутри современного израильского государства ситуация, вот отношение к другим конфессиям, в частности, к христианам, например.
Но для паломников можно сказать, что все-таки внутри государства, израильского государства, положение, в общем-то, стабильное.
И можно сказать, оно благоприятное. Плюс еще дали отмашку на безвизовый режим, и вообще ситуация изменилась.
Да, безвизовые можно совершать поездки в Израиль. И хотя там вот можно часто видеть вооруженных людей на территории Иерусалима, других городов, но положение, в общем-то, стабильное.
Да, надо сказать, что здесь же взаимовыгодная ситуация. Наши-то паломники с радостью, как говорится, рванули. Вот даже в один год, когда мы с вами ездили, там было сколько тысяч с Украины сразу? 30 тысяч, да. Но, тем не менее, в ответ на ту же Украину, где какие-то захоронены деятели духовные, еврейские, хасидского течения, туда 40 тысяч евреев были отправлены. Поэтому это такой очень взаимовыгодный обмен, как говорится. Самому местному населению очень выгодна вот вся ситуация с безвизовым режимом. Может, промыслительно Господь так и устраивает, чтобы побольше христиан тоже могли побывать на Святой Земле. Тем более мы не знаем, что будет дальше в связи с возможной войной с Ираном.
Да, пока на Святой Земле все святыни открыты, доступ туда свободный. На Святой Земле как-то утихают и межконфессиональные различия. Паломники там живут, в общем-то, мирно друг с другом. Можно вот молиться и в греческих храмах там, можно заходить и в католические храмы.
Да, это внешняя сторона очень благоприятная, кроме, так сказать, каких-то внутренних, о чем вот мы говорили, если помните, с отцом Романом Культяевым, который там гид основной. Но нельзя ни к чему прикасаться. Попробуй посягнуть, там, отставить на полметра какой-то стул, который на нейтральной территории, или окно, решить, кто будет мыть над гробом Господним, и может дойти до кровавого столкновения. Это все очень, ну, как бы внешне.
Да, это касается храма гроба Господня, где очень жестко распределено, вот какая конфессия чем обладает, какой там лестницей, какой частью здания, там карнизом. В общем-то, и совершенно недопустимо как-то вот вторгнуться в чужую территорию любым способом. И возникали такие, в общем-то, очень жесткие конфликты. Но в других местах Святой Земли, в общем-то, таких конфликтов не возникает.
Ну, посягательства на чужие земли все равно происходят. Например, Нагорнее было посягательство, неизвестно, сейчас приостановили строительство дороги трамвайной по территории Горнего. Вот монахи не очень просили молиться, мы объявляли об этом, мы по телевидению показывали. Как-то эта тема, нет информации сейчас, затихла она или нет. Ну, а арабы вообще совершенно могут посягать тоже, начинать строительство и отнимать. Вот в греческом монастыре в Вифании тоже земля отнята без всяких разговоров у греческого женского монастыря, поэтому там все так все равно сложно.
Такие случаи бывают, да. Относительно Горнинского монастыря, то там, да, вот в Израиле есть такой закон, что по закону государство может взять в свою собственность до 40% земли, такого-то владельца земли из частной собственности, изъять в пользу государства.
Но, опять же, на каких-то условиях, и не просто же так, иначе бы они у всех бы поотнимали по 40%.
Да.
Ну, там связано с наличием документов, подтверждающих.
Да, видимо, так сказать, вот по необходимости. Если государство считает, что это необходимо для государства, вот оно тогда может этим законом пользоваться. Ну, и вот эту трамвайную ветку, должна она на эстакаде высотой 6 метров идти через территорию монастыря. Но вот пока вопрос, как говорится, находится на рассмотрении. Было предварительное слушание. Естественно, там было много протестов. И протесты и от вот, сестер Горнинского монастыря, там, от католического монастыря.
И даже от самого местного населения
местные
еврейского.
Местные жители собрали 350 подписей против, в общем, строительства этой ветки. Ветку можно направить там другим способом ее построить, так чтобы соединить вот эту больницу с городом Иерусалимом. Но вот пока вопрос рассматривается, насколько я знаю.
Да, но вот интересен такой нюанс, если говорить об истории государства израильского и о том, что там внутри происходит, что, например, для тех евреев, которые хотят поселиться на постоянное место жительства в Израиль, существовало, ну, в 2010 году она точно была, это анкета, где вопрос ставился, один из вопросов был: считаешь ли ты Иисуса Христа Мессией? И даже если человек, еврей, не был крещенным, но если он отвечал, он не мог уже претендовать на постоянное место жительства в Израиле. Причем других конфессий вообще это не касалось. Только христианство. Вот есть такие какие-то вещи фундаментальные, принципиальные, разделяющие. Они существуют и до сих пор.
В общем-то, есть, да.
Батюшка, ну а что еще можно сказать вот с точки зрения православного паломника о сегодняшней ситуации в Израиле? Что можно посоветовать тем, кто едет на Святую Землю, опять же, вот что бы он мог учесть вот при современной обстановке?
Само по себе паломничество на Святую Землю имеет большое духовное значение для каждого человека. Но вместе с тем эта поездка не должна быть типа религиозного туризма. Так просто посмотреть. Когда туда приезжаешь, нужно действительно, чтобы у тебя был живой интерес. Нужно там бывать на службах, молиться в монастырях, посещать святые места, посещать с молитвою. И как бы вот настроиться на то, чтобы обрести вот такое хотя бы малое духовное преображение. Но, к сожалению, вот в наше время много ездит туда паломников. Но подчас вот это, конечно, южная страна, там много народов, там много впечатлений. Вот народ возбужденный, и как раз вот во множестве впечатлений вот теряется вот такая духовная цель. Весьма часто так бывает. Поэтому паломникам прежде всего нужно не забывать о том, что все-таки паломничество цель это духовная. Все зависит от того, как вот паломническая поездка организована. Существует ли там молитва на каждом святом месте, куда мы приезжаем? Посещаем ли мы часто храмы? Как мы проводим вечер в гостинице? У нас всегда проводились духовные беседы, так чтобы мы не теряли бы эту духовную цель и внимание бы не рассеивалось.
Ну да, иногда физически это бывает трудно, потому что устаешь там так, как нигде. Но все-таки этому уделялось внимание, несмотря на усталость.
Ну, потом вот три русских монастыря, там женские монастыри, монахиням там жить трудно. Там очень мало христиан, вот в таком, в общем-то, мире, а не христианском, им жить трудно. Поэтому вот, естественно, мы должны, когда туда приезжаем, стремиться оказать им поддержку. Можно принести им подарки, свои пожертвования, записки.
Да, и обязательно оставлять в наших монастырях все-таки денежку, напоминовение, где ты точно знаешь, что, во-первых, и будут молиться, и это укрепление русской Палестины.
Да, это, в общем-то, поддержка, ибо русские там монастыри, храмы, в общем-то, существуют благодаря поддержке паломников прежде всего.
Батюшка, спасибо вам большое. Напоминаем, мы беседовали с иереем Анатолием Нагорным о Святой Земле. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Всего вам доброго.
До свидания, до следующей встречи. Thank you.